Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печь.
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такой, где у нас порой, честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой. Служба дни и ночи.
Здравствуйте, ребята. Это программа «Познайка».
И я думаю, каждый ребенок хотел бы стать следователем, даже по кинофильмам. Вот, например, Егор, ты бы хотел стать?
Да. Родителей допрашивать.
А ты, Никита?
Но мне бы это, следовательно, не пригодилось.
Я, наверное, нет, потому что есть масса других профессий, но я все же уважаю эту профессию. Там требуется храбрость, выносливость и... хорошее обращение. Я думаю, что все-таки это интересно, и поэтому мы встречаемся сегодня со следователем по особо важным делам Главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу Денисом Валерьевичем Ступиным. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А что вы чувствовали в первый трудовой день?
Когда только работаю следователем?
Да.
Ну, у меня была гордость, конечно. Я старался работать как опытный вот, сотрудник, не показывать, так сказать, своих каких-то еще незнаний, применять максимально те знания старался, которые получил в институте и в школе. Очень был сентиментален, можно так сказать. У меня один из первых был обвиняемый, который подделывал пенсионные удостоверения, а раньше как бы по ним ездили бесплатно в общественном транспорте. Он был внешне очень как бы такой щупленький, печальный. Мне его было искренне жалко. Вот.
Просто со всеми, вот, кто приходит первый раз работать?
Ну, я думаю, да, поскольку как бы все мы все равно наделены человеческими качествами. Вот, и там...
Правила внешности обманчиво.
Ну. Конечно, судить по внешности о человеке нельзя, поскольку одни могут быть выдавать себя за одного, являясь сам другим. Вот, например, по финансовой пирамиде, вот мошенник, он создал о себе такой образ, точнее, преуспевающего, очень респектабельного, богатого человека, и использовал этот образ. Хотя на самом деле он... не был таковым, даже близко. Но, тем не менее, вот этот вид подачи, одежда дорогая, как бы манеры, которым он пользовался, он вводил с остальных заблуждений, и люди как бы доверяли ему, отдавали свои деньги.
Вот. Что такое есть, что когда, вот, например, вот, кто-то деловой костюм оденешь, что за тобой люди пойдут. Как... А если ты просто оденешься, как обычно, такой джинсы, что-то спортивное, то нет.
Вы знаете, да, и такое есть, и более того, такие методы используются. Потому что все люди разные. Вот, одни, например, если вызываешь руководство, там, директоров, каких-нибудь вот, менеджеров крупных предприятий, то, естественно, конечно, к тебе приходят люди в костюмах, как бы при галстуках. Вот, и общение, чтобы был психологический контакт, ты должен соответствовать внешнему виду. С другой стороны, есть случаи, когда с улицы какого-то берут гражданина, которому, наоборот, вот, некомфортно будет общаться, он не привык к такой одежде, и, естественно, видя, там, например, либо какой-то бедный гражданин, там, озлобленный, вот, и он, видя, как бы, человека в костюме, например, у него уже внутри какой-то блок стоит, что вот, это, значит, там, успешный, преуспевающий, не как я, и психологический контакт в данном случае теряется, поэтому тут надо индивидуально. На некоторые допросы и либо следственные действия мы вообще одеваем форму и проводим в форме, поскольку тоже она более дисциплинирует, и все равно человек видит представителя государства, вот, и, соответственно, но опять же, это не на всех действует, это тоже вот индивидуально выбираем, как бы, когда все зависит от ситуации просто, и вот типа человека, который которым необходимо работать.
А на работу следователем сложно попасть?
Ну, необходимо иметь высшее юридическое образование, то есть закончить институт. И, в принципе, желание, ну и немаловажно, по состоянию здоровья и физической подготовки должен проходить. То есть определенные критерии, то есть определенное количество раз должен подтягиваться, бегать 3 километра за определенные. Я вот, чтобы поступить в институт, целенаправленно занимался полгода где-то легкой атлетикой, именно чтобы по физкультуре как бы соответствовать требованиям курсанта, определенным курсантам.
Сколько лет вы работаете следователем?
С 2003 года.
И вам никогда не хотелось уйти или бросить эту работу?
Были переломные моменты, когда действительно надоедало, хотелось уйти, начать что-то другое. Но опять же возникал другой вопрос, что поскольку я начал эту профессию, нужно все довести до какого-то логического завершения. Сама по себе работа следователя, она интересна. Поскольку, расследуя дело, ты как бы погружаешься в какую-то новую сферу, для тебя ранее как бы неизвестную. То есть ты получаешь новые знания, там, знакомишься с новыми людьми, там, о чем-то узнаешь, вот, в командировке ездишь. И поэтому сама по себе работа интересная. Да, порой она бывает такая сложная, и да, приходится практически сутками работать, чтобы закончить дело, там, особенно на стадии окончания уже направления в суд. Но, тем не менее, она интересная и немаловажно тоже, в принципе, законом предусмотрено, что отслужив 20 лет, имеет право на пенсию, выхода на пенсию, то есть это в более ранние сроки. Поэтому как бы для себя я уже определил, что необходимо все-таки как минимум это отслужить, вот этот срок, а потом уже буду думать о смене.
Но все-таки мысли были уйти, ну, что их побудило?
Побудило уйти или остаться?
Да, побудило уйти.
В определенный момент просто изменилось отношение к некоторым вещам. То есть, когда я пришел только на работу, я был очень сильным идеалистом. Вот. Я представлял, что все в мире должно быть, так сказать, белое только и черное. Вот. В ходе работы, конечно, сталкивался зачастую с моментами, когда жизнь, так сказать, приобретала какие-то оттенки, вот. Не было однозначной ситуации, было что-то непонятно. И когда уже более повзрослел, пересмотрев на это взгляды, как бы приняв мир, грубо говоря, какой он есть, вот, я все-таки решил продолжать вот эту вот профессию.
Небольшой такой вопрос, можно его назвать своей философией. Вот, например, ваша цель сделать мир без преступности, а если она исчезнет, то получается и ваша профессия тоже.
Да, это действительно так, но понимаете, как бы преступность, она была и во все времена, и в принципе она будет оставаться, поскольку всегда в обществе будут люди, которые будут хотеть нарушать закон. То есть в своих каких-то личных интересах, либо выступая в интересах каких-то третьих лиц. Вот. И мы, соответственно, должны противостоять этим людям, чтобы большинству граждан вот, все-таки жилось спокойно, вы могли бегать, не задумываясь, на улице.
Ну, вот, к примеру, закончится эпоха преступлений, начнется длительное, угу, дальнейшее хорошее будущее, которое, угу, просто-напросто приведет вас к безработице. Что вы будете делать?
Ну, еще раз скажу, что в ходе следователь, в ходе своей профессии, он изучает очень много обстоятельств, как бы, других профессий. То есть, поскольку, чтобы разобраться в каком-нибудь, ну, на моем примере, в экономическом преступлении, то есть надо досконально изучить ту область, в которой совершено это преступление. И поэтому профессия следователь, она позволяет, вот в случае увольнения даже, найти работу, точнее, себе в другой специальности.
Ну, к примеру, какого?
Юристом. Можно пойти работать с документами, работать с законом, этому учат, в принципе, грамотно применять законы на конкретной ситуации, вот, это самое, что не есть распространенное. По потом службы безопасности различных организаций, то есть именно курировать направление экономической безопасности, то есть стараться обезопасить действия сотрудников организации от возможного совершения, ну, обмана, там, либо какого-то недобросовестного выполнения со стороны других организаций.
Ну, вот у нас был вопрос, что когда хорошие времена начнутся без преступности, и вот то, что не связано с безопасностью экономики, и так вот, если этого ничего не будет, чем вы бы занялись?
В детстве я мечтал быть конструктором, конструировать. Ну, лего это сейчас, раньше не было лего, то есть я самостоятельно там...
Но оно появилось вроде бы в 80-х.
Ну, в 80-х появилось, но по крайней мере...
Но у нас не было.
У меня, да, не было лего, у меня были конструкторы, я строил дома, очень любил строить автомобили у меня, потому что отец
да,
тоже...
Да, железный конструктор, да?
Да, был железный конструктор, из него тоже очень любил собирать детали.
Леги.
Вот. Сам придумывал... разные механизмы, то есть, да, конструкции, там, приводил в движение, там, игрушки, ставил на них моторы.
Получается, в мечте вы хотели стать неким конструктором, инженером, но в реальности обрели другую хорошую профессию, не так ли?
Ну, в принципе, так. Жизнь не закончилась, поэтому, я думаю, я еще обязательно реализую свои, так сказать, мечты. Да, и попробую это.
Денис Валерьевич, вот у вас в профессии следователя есть вот такие дела, которые хотел бы получить каждый сотрудник, но получается, при этом бы она ему нравилась и какой-то повышала бы его статус, чтобы потом в дальнейшем его могли, вот он как-то мог себе более высокоплатно.
Просто есть дела перспективные, так сказать, и неперспективные. Перспективные дела – это дела, которые можно направить в суд и достаточно легкими классическими способами. То есть на это не потребуется много сил, так сказать, и времени. Вот. Но при этом как бы дело будет окончено, по нему будет результат, оно направлено в суд, соответственно, дана будет оценка как со стороны руководства, вот, так и для себя, даже лично, то есть поставлена точка в расследовании. Вот. И вторая категория – это бесперспективные дела, по которым необходимо проводить очень много работы, но итог этой работы, он все равно, в принципе, вот, конечный, он не будет завершающим расследование, он будет каким-то промежуточным. То есть это дело также будет приостановлено, его потом возобновят. То есть получается, так сказать, работа на корзину. То есть выполняешь много работы, ты постоянно занят, но результата этой работы нет. Конечно, такие дела есть, и все следователи, я думаю, мечтают о простых делах, которые быстро можно окончить.
Ну, получается, что у вас особо важные, потому и у вас такое назначение, как следователь по особо важным делам.
Ну, конечно, у нас в главном управлении вообще специфика, как бы преступления все расследуются не простые, а которые либо имеют повышенный общественный резонанс, либо совершены на территории нескольких субъектов внутри Уральского федерального округа. Вот. Преимущественно это преступления экономической направленности. Это мошенничество, банкротство, присвоение, растраты. И эти, в принципе, все дела, они достаточно сложные. Вот. Есть иногда, конечно, но крайне редко попадаются такие простые дела, которые, как правило, мы берем в дополнение к основному сложному делу, то есть развеяться, так сказать, не теряя квалификацию, чтобы его закончить.
Вот в вашей практике было такое преступление, когда у вас восхищение вызвало к негативному, но восхищение все равно к плану этого преступления или же выполнению?
Конечно, было. Понимаете, преступления, тем более экономической направленности, это так называемые на жаргоне, это как бы верх, мастерство совершения преступления, это мошенничество. То есть, когда человек, потерпевший, самостоятельно отдает свои там деньги или какое-то имущество преступнику, и выдает он не просто так, а благодаря вот именно какой-то работе этого преступника. То есть он может быть либо убедительным, либо очень уверенно рассказывать о чем-то, тем самым убеждая, либо вот представлять из себя там кого-то другого выдавать. Вот. И, конечно, как бы вот эти вот качества единичные, которые в человеке присутствуют, они вызывают уважение, поскольку он тем как бы смог это сделать, и действительно это было сделано, точнее, вот это его, точнее, сделанное им, оно успешное. В плане того, что ему поверили, как бы он это очень мастерски, так скажем, профессионально сделал. Вот. И вот с этой точки зрения, конечно, восхищение. Вот у меня на практике был один преступник по мошенничеству тоже. И он настолько уверенно себя вел в общении с, точнее, на очных ставках с потерпевшими, то есть он прекрасно как бы держался, и когда была очная ставка, они, по сути, смотрели друг другу в глаза, он откровенно как бы лгал, вот, но тем самым, да, но держался, он не моргнул ни глазом, он как бы всех повадками, вот, настолько вот это надо уметь и так хорошо играть, вот, что вызывало действительно как бы уважение какое-то к человеку, что он так может. Ну, я думаю, все-таки тут способность какая-то должна быть к этому, поскольку, чтобы убедить кого-то в чем-то, необходимо как минимум самому верить в это, и поэтому все-таки профессиональные преступники, они обладают какими-то, видимо, вот начальными вот этими вот знаниями, и потом их развивают просто и тем самым совершают.
Еще один вопрос есть у меня, точнее, даже несколько от слушателей. Ходят слухи, что за сотрудниками полиции следят другие полицейские. Не правда ли, что это и вправду так положено?
Конечно, в структуре полиции есть такое подразделение, как служба собственной безопасности. То есть это сотрудники, тоже полицейские, которые занимаются как обеспечением безопасности самих полицейских, то есть со стороны тех же преступников, так и контролируют работу полицейских и с целью не допустить, чтобы преступники вошли в контакт с полицейским и склонили их, так сказать, на свою сторону, то есть предлагали взятки, либо иным способом эти сотрудники смогли повлиять как-то негативно на ход расследования. Да, эта служба есть, и во всех подразделениях она ведет работу.
Каким образом они за вами следят?
Вот, ну, они не то чтобы следят, просто они это оперативные сотрудники, у которых также есть агентурный аппарат, то есть есть свои какие-то средства получения информации. Вот. Зачастую как происходит, что к ним приходит какой-то гражданин, например, и сообщает, что в отношении него, там, сотрудникам полиции совершается преступление. Соответственно, уже вот эти вот сотрудники службы собственной безопасности, они проводят, так сказать, эксперимент, то есть этому гражданину дают там деньги, если это речь идет о взятке, вот, и контролируют, то есть записывают на происходящее как бы с момент передачи этих денег сотрудникам.
То есть, как бы словить с поличным.
Да, все верно вы говорите.
За время своей службы, получается, в полиции, вы хоть раз применяли оружие в сторону преступников?
Нет, у меня, слава богу, такого не было. Это, я думаю, достаточно тяжело. Вот. Мы, конечно, ежемесячно тренируемся в применении оружия. То есть, да, у нас стрельбы проходят, регулярно сдаем зачеты именно на умение, на попадание, как бы мишень. Есть, проходят соревнования даже между сотрудниками. Вот. Но все-таки, понимаете, следователь — это процессуалист, который закрепляет доказательства. То есть непосредственно вот это вот задержание преступников, это осуществляет, конечно, специальные подразделения, как оперативные сотрудники, так и подразделения особого назначения. То есть это, да, спецназ, подготовленные ребята, которые и занимаются тем, что обезвреживают каких-то преступников, проводят вот специальные операции.
Еще есть один вопрос на размышление. Как вы будете действовать, если на допросе у вас окажется преступник-гипнотизер? Что вы будете делать?
Есть разные способы ведения допроса, как бы внутренние, так сказать, блоки, которые позволяют не раскрываться так, в психологическом моменте, ключи рассматривать. Вот. Приемы блокировки, это, к примеру, когда общаешься с человеком, например, не смотреть ему в глаза, смотреть на ту же какую-то часть лица, на нос, вот, тем самым ты разговариваешь с ним, но визуального контакта нету. Вот. А вообще на практике, чтобы, понимаете, преступник-гипнотизер, и он применил свое какой-то гипноз к следователю, достаточно сложно, поскольку следователь изначально знает, что это преступник и что он гипнотизер. Понимаете? И, соответственно...
Он об этом не знает и случайно попадется в такую передрягу.
Вот. Ну, опять же, смотрите, в ходе допроса там же не беседы ведутся. То есть допрос ведет следователь. Есть четкое построение вопросов, которые необходимо задавать, и события, о котором необходимо спрашивать. Вот. Поэтому, чтобы загипнотизировать, вот, ну, в моей практике такого не было, конечно. Я, честно говоря, не представляю, как это можно осуществить, поскольку все равно, чтобы кого-то загипнотизировать, надо как минимум, чтобы вторая сторона, кого пытается загипнотизировать, он должен какой-то контакт быть между гипнотизером и им. Вот. В данном случае как такового контакта нет, поскольку инициатива в ходе допроса исходит от следователя, а не от преступника того же самого.
Продолжение следует.